Здравствуйте. Сегодня вторник, 12 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Подтвержденное число жертв в результате обстрела города Часов-Яр в Донбассе достигло 34 человек. ВСУ сообщают об уничтожении крупного склада боеприпасов российских войск в Херсонской области. Оккупационные власти заявляют о жертвах среди мирного населения. Власти Беларуси намерены ограничить выезд граждан из страны. Также сегодня.
Знаете, вот людей от животных отличает чувство эмпатии. Это сострадание и сочувствие. Это именно то, что делает нас людьми, а не скотом. Но иногда эмпатия притупляется.
Новый выпуск мультсериала Олега Куваева «Масяня» называется «Санкт-Мариубург».
Путин, какая ж ты падла! Что ж ты натворил? Люди в возрасте уже, пенсионеры, и ты вот такую каку сделал, а? Да будь тебе гореть тебе в пепле с твоим народом. Ну, народ в этом не виноват. Виноват ты, падла такой. Разве можно так вот творить с людьми, а?
Это слова пожилой женщины, стоящей у своего дома в Харькове, разрушенного вчера в результате очередного ракетного обстрела со стороны России. В результате этого обстрела погибли по меньшей мере 3 человека, ранены больше 10. Удар пришелся на центр города. При этом в городе Часов-Яр в Донбассе, который подвергся ракетному обстрелу вечером в субботу, подтверждена гибель 34 человек. Эта цифра еще может вырасти. Местные жители говорят, что под завалами могут оставаться люди. Напомню, что в Часовом Яру ракеты разрушили общежития и жилые дома. Вот что передает из Донбасса корреспондент телеканала УА-ТВ Алена Грамова.
Вчера мы были свидетелями того, как достали тела 3 выживших. Это было непросто, потому что конструкции разрушены этой пятиэтажки, этого общежития сложились так, что приходилось вот всегда придумывать новую схему, чтобы сделать так, чтобы было возможно достать людей, а не навредить им. Видели, как и достают тела погибших, и по официальной информации на сегодняшний день у нас 34 погибших, то есть людей, тела которых достали из-под завалов, 9 раненых выживших удалось спасти. И, к сожалению, да, вчера вечером появилась информация о том, что нашли тело 9-летнего ребенка. Работы в данный момент продолжаются. Есть неофициальная информация о том, что сейчас там по-прежнему могут находиться тела 10 человек, и я знаю о том, что спасатели работают в несколько смен, то есть ночью разбор завалов не останавливался. На сегодняшний день 70% вот этих руин этого дома уже разобраны, и работы продолжаются. Цифра тех людей, которые там находятся, точную цифру сказать невозможно. Это все наблюдение местных жителей близлежащих домов. Вот мы когда общались с соседями, подходил мужчина и говорил, что ну вот по моим оценкам, вот еще я не увидел тех людей, которых знаю, то есть вот, предварительно они находятся под завалами. Относительно того, есть ли сейчас связь с людьми, которые находятся и, возможно, живы, такой информации нет. Либо люди находятся очень глубоко, и их не слышно, хотя спасатели всегда стараются вести связь, либо действительно речь идет уже только о погибших людях.
Из Донбасса передавала корреспондент телеканала УА-ТВ Алена Грамова. А командование ВСУ отчиталось об уничтожении крупного склада боеприпасов в оккупированной российскими войсками Херсонской области в городе Новая Каховка. При этом местные оккупационные власти заявляют, что удар был нанесен по складу селитры, который используется в качестве удобрения. Они также сообщают о 7 погибших и десятках пострадавших. Проверить эти данные из независимых источников невозможно. Вот что сказал в интервью российскому государственному агентству РИА Новости глава оккупационной администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
На складах, это же огромные оптовые базы, склады семян, посевного материала, склады удобрений, продуктов питания, бытовой химии. И, к большому сожалению, находились здесь же, на этих складах, и селитра. Я уверен, что те, которые готовили это варварство, они знали, что находится там. И они чего хотели, этого достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. Ну и в принципе и у нас то же самое.
Говорил глава оккупационной администрации города Новая Каховка в Херсонской области Украины Владимир Леонтьев. После сообщения о том, что в Новой Каховке якобы был взорван склад селитры, мне тоже, признаться, в первую очередь вспомнился страшный взрыв в Бейруте почти 2 года назад. Этот взрыв был снят очевидцами с разных ракурсов, как попали на видео и взрывы в Новой Каховке. Я пересмотрел эти записи, мне бросился в глаза разный характер этих взрывов, хотя нельзя не признать, что в Новой Каховке в момент ракетного удара украинское командование не скрывает, что были применены именно американские системы «Хаймарс». Так вот, в Новой Каховке было уже темно, в Бейруте склад селитры взорвался среди бела дня. Ну, я, конечно, не специалист в этой области. В любом случае, настаивает заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, в Новой Каховке не могло быть количества селитры, которое сдетонировало бы с такой силой. Как нет и завода по производству оборудования для гидроэлектростанций, по которому, по версии оккупационных властей Херсонской области, тоже ударили ВСУ.
По той информации, которая у нас имеется и которая подтверждается, там был очень большой склад боеприпасов, в том числе там были ракеты, которые они используют для нанесения ударов потом по Николаеву. Поэтому я надеюсь, что немножко Николаеву будет поспокойнее, потому что вы знаете, что они постоянно эти удары наносят и наносят по жилым домам, по объектам инфраструктуры, где нет военных целей, скажем так. Кроме того, есть информация, что там находилась в Новой Каховке, имею в виду, и военная техника. То есть там был уничтожен не только боеприпас. Там был склад с боеприпасами, поэтому вот все остальные их там рассказы по поводу того, что там было... Они меняют версии. Там то у них был гуманитарный центр, что там несколько десятков тонн было гуманитарной помощи для Новой Каховки. То селитра, то еще что-то. Ну, все это не соответствует действительности. Военная цель, которая была успешно поражена. Склады селитры могут быть у аграриев, потому что она используется в качестве там, удобрений. Но в таком масштабе я очень сомневаюсь, что у нас кто-то из аграриев хранит. В государственном коммунальном секторе там такого точно не было. В частном секторе, скажем так, у бизнеса там могли быть какие-то запасы в таком количестве. И у нас очень активно развивалось производство именно в сфере переработки сельхозпродукции. И основные инвестиции, как и иностранные инвестиции, как раз заходили именно в этот сектор, потому что Херсонщина производила очень много этой продукции. И ее на месте нужно было перерабатывать. И вот это как раз вот тот сектор, в котором мы привлекали инвесторов в область, чтобы создавались рабочие места, платились налоги и прочее. А в таких вот именно масштабных производств мирового уровня для оборудования ГЭС у нас не было.
Говорил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Юрий Соболевский выражал надежду, что уничтожение склада боеприпасов в Новой Каховке несколько облегчит жизнь жителям Николаева и Николаевской области. Однако обстрелы продолжаются, о них ежедневно рассказывает глава военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким.
Видите последние новости, горят склады оккупантов, горят ярко, много. Спасибо нашим партизанам за качественную работу, за противодействие коллаборантам. Там, приветы тоже очень прекрасные вы присылаете. Но русские ничем не могли ответить поумнее, как обстрелять опять жилые кварталы наши, то есть и Харькова. Я молчу про села, которые уничтожаются, там СНАПы и так далее. Но ситуация какова, что команда президента была освободить юг, что не может не радовать. И чем больше, тем дальше будет больше гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов. Поэтому передавайте там русским, что в окопах, что и до них очередь дойдет, что не отсидятся они просто где-нибудь там в чужом доме со сворованным холодильником. Найдет награда каждого героя.
Это был очередной рассказ главы военной администрации Николаевской области Украины Виталия Кима. Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение военным подготовить план деоккупации захваченных российскими войсками южных областей страны. Активное использование украинской армии ракетных систем залпового огня уже заставило российскую армию еще больше замедлить наступление. При этом на любую успешную операцию ВСУ российские военные отвечают обычно массированными обстрелами не только при фронтовой линии, но и, как мы видим, мирных городов, находящихся глубоко в тылу. Как поведет себя Кремль, если российские войска начнут терпеть поражение? Об этом рассуждает политолог Андрей Акара. Это фрагмент эфира радио «Донбасс Реалии».
проблема заключается в том, что у Кремля на любое контрнаступление, на любое наступление, на любые союзы против России в мире всегда есть последний аргумент. Этот последний аргумент называется «красная кнопка». И мы видим, что сознание лиц, принимающих решения в российской власти, оно достаточно специфично, и оно моделируется по сложному культурному и идеологическому алгоритму. И вот эти фразы о том, что нам не нужен мир, в котором не будет России, или что мы попадем в рай, а они просто сдохнут, это на самом деле очень важные маркеры, которые не просто позиционируют, ну, того же президента России как такого, знаете, одного из персонажей Достоевского, причем не какого-то конкретного, а такого персонажа, которого Достоевский еще не придумал, но это точно именно из творчества Достоевского, а не Льва Толстого или Тургенева. То есть такой последний аргумент он у России есть, и мы видим, что за последние месяцы этот аргумент то начинает серьезно обсуждаться, то потом вроде бы какой-то откат, то снова серьезно, да, то есть он постоянно в актуальной информационной парадигме находится. Поэтому в любом случае Россия всегда имеет возможность попытаться, подчеркиваю, попытаться поставить последнюю точку, ну, вообще в истории человечества как такового. Но если говорить о конвенциональных способах ведения войны, то, да, действительно, у России не беспредельный арсенал, и то, что сейчас речь идет о расконсервации вот так называемых вот этих мотолык, это МТЛ и МТЛБ, такие бронетранспортеры 60-х годов. Ну, в общем-то, это очень серьезный показатель, потому что ожидались танки «Армата», такие суперсовременные танки 21 века, а в результате, ну вот пока что 1960-х годов гусеничные бронетранспортеры на 10 человек десанта или на 11.
Это было мнение украинского политолога Андрея Акары.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В передаче «Вести недели» на канале «Россия», которую ведет Дмитрий Киселев, развернулась активная рекламная кампания по набору добровольцев для участия в войне против Украины. Пока Киселев рассказывал о своей встрече с уже подписавшими контракт военнослужащими, на экране несколько раз появлялись номера телефонов, по которым можно связаться с теми, кто набирает желающих воевать россиян. Судя по всему, с таким набором у российской армии есть проблемы, как возникают проблемы и с уже воюющим личным составом. Так, в конце июня жены военнослужащих из Бурятии, отправленных воевать в Украину, в видеообращении потребовали вернуть мужей вместо постоянной дислокации.
Наши родные, военнослужащие военной части 46-108 в январе 2022 года убыли с места постоянной дислокации на учения в Беларусь. Далее с 24 февраля 2022 года участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Военнослужащие истощены морально и физически. У всех контузия легкой или средней степени тяжести. Солдаты с января 2022 года по настоящее время находятся в полевых условиях. У многих простудные заболевания. Просим обратить внимание, что многим военнослужащим не предоставлялся отпуск более года. Просим заменить наших родных военнослужащих военной части 46-108 и направить к месту постоянной дислокации в Республику Бурятия.
Это было опубликованное в конце июня обращение жен военнослужащих из Бурятии, отправленных воевать в Украину. А сегодня стало известно, что по данным фонда «Свободная Бурятия», 9 июля около 150 военнослужащих из Бурятии, воевавших по контракту в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись домой, несмотря на то, что перед этим их в течение нескольких дней удерживали на закрытой территории, угрожая возбуждением уголовных дел. Правительство Беларуси планирует внести изменения в закон о порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь. В этот закон будут добавлены новые пункты, согласно которым гражданам может быть отказано в выезде из Беларуси. Появление соответствующего законопроекта я попросил прокомментировать белорусского политолога Виталия Цыганкова.
Самые главные две категории – это, прежде всего, силовики. Раньше это было неформально, что силовикам как бы не рекомендовалось выезжать за границу, особенно выезжать в так называемые недружественные страны. Но раньше, условно говоря, это можно было по согласованию с начальством, скажем, допустить. Но сейчас просто военнослужащим, там, работникам даже МЧС, и даже гражданскому персоналу воинских формирований и военизированных организаций, вот то есть армии, пограничной службы, МВД, и того же МЧС, Следственного комитета, фактически всех силовиков, вот гражданскому персоналу всех силовиков фактически будет запрещено выезжать за границу. Руководство вправе будет им не просто по своему желанию, а по вот закону отказать им в выезде из страны, как сказано, в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду. Ну, уже люди иронизируют, что эти обстоятельства существования злобного НАТО и Запада, они вряд ли прекратятся, они будут всегда. Но другая категория, что действительно сделала этот законопроект достаточно скандальным, это выезд запретят тем лицам, в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, то есть политическим. Раньше должников из Беларуси не выпускали, но это касалось тех, кто уже имеет штраф по решению суда и там не оплатил его, имеет долги. То сейчас выезд будет запрещен тем, в отношении которых ведется еще административный процесс и решение еще не принято, то есть потенциально в Беларуси это десятки тысяч людей, которые имеют административные правонарушения и которым власти могут запретить выезд. Притом сказано, что запрещать выезд может КГБ. То есть вот этому ведомству будут даны дополнительные полномочия запрещать выезд тем, кого они считают, что в отношении их ведется административный процесс. Притом мы знаем, что белорусская система, она такая, что вот после августа 2020 года, после выборов, когда наступил период репрессий, когда фактически авторитарная власть превратилась в диктатуру, по мнению политологов, даже, возможно, и с элементами тоталитарной власти, то сначала эти репрессии, они не имели никакой законодательной базы. И власть проводила репрессии по принципу, который выразил Александр Лукашенко, иногда не до законов. И потом уже она стала придумывать законы, которые должны оправдывать эти действия. То есть сначала были действия, задержания, например, закрывали сайты, объявляли разные общественные организации экстремистскими, а потом уже стали придумывать законы. И вот до этого все эти действия, там, например, разные общественные организации объявляли экстремистскими не решением суда, а постановлением министерства, там, Министерства информации или МВД. И так далее. То теперь последний год вот власти активно придумывают законы, которые должны законодательным образом теперь де-факто оправдать вот эту действительность белорусскую, когда людей могут задерживать, не выпускать за границу и так далее.
А можно ли считать вот факт появления такого законопроекта признаком того, что Лукашенко готовит свои войска к вступлению в боевые действия в Украине, которые сейчас идут?
Ну, вопрос о том, что Лукашенко может послать белорусские войска на территорию Украины, то есть более активно участвовать в войне, не только представлением территории, а предоставлением белорусских войск, он обсуждается буквально с первого дня войны и идет такими волнами, когда, то, казалось бы, эта тема закрыта, то она снова оживает. Вот последние недели она снова стала как-то более актуальной после некоторых заявлений. Очевидно, что Москва напирает, очевидно, что Кремль требует этого от Лукашенко, но также очевидно, видно, что Лукашенко понимает, что это будет для него катастрофой со всех точек зрения. И с точки зрения боеготовности белорусской армии, и с точки зрения ее лояльности, и с точки зрения того, что 97% белорусов выступают против войны. Даже те белорусы, которые поддерживают действия России в этой войне, они выступают против участия Беларуси в войне. Это показывает социология. Поэтому ну, вот все эти объективные, рациональные факторы говорят о том, что Беларусь, официальный Минск, не будет вводить войска на территорию Украины. Единственное, что может быть, когда Лукашенко уже абсолютно не будут спрашивать, Кремль просто прикажет, и Лукашенко не сможет этому сопротивляться. Но пока нет таких причин, нет такого скопления войск на территории Беларуси, и белорусских около украинской границы, и российских, чтобы можно было об этом говорить. Но что касается этого нового решения о том, что вот силовики должны даже сдать биометрические паспорта, если они у них есть, и на время службы вот передать их в кадровую службу своей организации, то, мне кажется, это все-таки не связано с войной, это больше связано с тем отношением к силовикам. Они должны быть злые, они должны сидеть дома, они должны понимать, что поездки на Запад им уже отрезаны, и это в том числе ну, должно влиять на их самосознание, когда они уже в определенном таком своеобразном силовом гетто живут, когда нормальная жизнь у них уже, скажем, не стоит в повестке дня, выезд на Запад и так далее, когда они все под контролем. И это одновременно ну, повышает, вот, как я выразился, действительно злобу этих людей на окружающий мир. И, возможно, кто-то из них решит, что нужно бросать это, но эти, кто не бросил до сих пор, после событий 2020-2021 года, то те уже остаются абсолютно осознанно и уже понимают их роль и понимают, в каком государстве и какой власти они служат.
Моим собеседником был белорусский политолог Виталий Цыганков. 15 июля будет оглашен приговор Андрею Пивоварову, который обвиняется в руководстве нежелательной в России организации. Пивоваров – бывший исполнительный директор, основанный Михаилом Ходорковским правозащитной организации «Открытая Россия». Он был арестован до того, как эта организация была признана нежелательной. Находясь в СИЗО, Пивоваров баллотировался в Государственную Думу по спискам партии «Яблоко», но избран не был. Обвинение требует для него 5 лет колонии. Вот что говорит бывшая глава предвыборного штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова.
Напомню, что прокурор на прошлом заседании в четверг запросил Андрею 5 лет колонии общего режима и 8 лет запрета на общественную деятельность, в том числе с использованием сети интернет. То есть это полный запрет на профессию и огромный срок заключения. Разговаривать с Андреем нет никакой возможности. Он сидит в полной изоляции в СИЗО уже там сколько, 13 или 14 месяцев. Ему очень редко дают звонки родителям, а я с ним не могу разговаривать, судья не дает нам разрешения на разговоры. Мы смогли с ним поговорить буквально пару минуток после того, как закончилось прошлое заседание. Он, конечно, был поражен этой цифрой в 5 лет, в то, что так высоко оценивают его заслуги перед Россией, в кавычках. Но в то же время он абсолютно бодр, он понимает, что это политические процессы, что здесь, конечно, власти делают все возможное для того, чтобы его изолировать. Поэтому, конечно, он не удивлен. «Открытая Россия» была организована гражданами России в России, а нежелательно может быть только иностранная организация. Это первое. Второе, как можно руководить чем бы то ни было путем публикации постов на Фейсбуке. Да? Любой менеджер, любой человек, который имеет хотя бы небольшое отношение к управлению, поймет, что это невозможно. В деле нет ни сотрудников, ни персонала, никаких людей, которыми Андрей бы руководил. Это никак не доказано, об этом нет ни слова. Все, что есть у обвинения, это пропагандист СНТВ Ибонин, которому кто-то якобы анонимно прислал материалы, которые легли в основу дела. Он сам не помнит, кто это был. Да, в деле, когда он приходил на допрос, он принес диск. Этот диск он записывал не сам с этой информацией. Кто ему записывал, он не помнит. А что там было, он диск не открывал, он тоже особо не знает, что там было. И плюс есть заключение из так называемых экспертов. Тут очень много слов в кавычки приходится брать. которые сделали политологическую экспертизу, и «Новая газета Европы» сделала по ним расследование. Это такие персонажи, которые торгуют липовыми диссертациями. Ну и, собственно, собрав все это вместе и пригласив свидетелей обвинения, большинство из которых говорили, что Андрей очень хороший человек, и никакой преступной деятельности за ним никогда замечено не было, он все делал на благо России. В общем, из всех этих материалов сляпали дело, нет другого слова, принесли его в суд, и вот сейчас пытаются на основе этих документов посадить человека на 5 лет.
Говорила Татьяна Усманова, бывшая глава предвыборного штаба Андрея Пивоварова, обвиняемого по делу о руководстве так называемой нежелательной в России организации. И последнее на сегодня. 162-я серия фактически запрещенного теперь в России мультсериала Олега Куваева «Масяня» буквально за сутки набрала в YouTube почти 1,5 миллиона просмотров. Ее активно обсуждают в соцсетях, и мне бы хотелось, чтобы слушатели «Времени свободы» тоже посмотрели эту серию. Она называется «Санкт-Мариубург». Вот фрагмент ее звуковой дорожки.
Знаете, вот людей от животных отличает чувство эмпатии. Это сострадание и сочувствие. Это именно то, что делает нас людьми, а не скотом. Но иногда эмпатия притупляется. После Второй мировой войны обыватели немецких городов принудительно вводили на экскурсии в концлагеря, чтобы они увидели все своими глазами. Вот и вы сейчас посмотрели. Эта война – страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией теперь еще долго, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. И это не китайцы, извините. Простите, что мульт вышел не смешной, но какое нахрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день? Я офигею. Чао-какао.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», вашим услугам и популярные приложения подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».